Авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, друзья. Добрый день. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Ну, в самом начале не могу не повторить. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. Внизу есть чат. Ваши вопросы всячески приветствуются, потому что именно для такого нашего с вами вполне себе, я бы сказал, неформального общения эта программа и придумана. Говорим о том, что волнует вас, что интересует вас в первую очередь, ну и немножко о том, что волнует и интересует меня самого. Меня попросили сформулировать тему эфира. Слушайте, а давайте поговорим вот о чем. Давайте поговорим о смысле жизни. Вот такое у меня будет предложение. Потому что на фоне всего происходящего, на фоне бесконечной истерики, которую мы видим и в межгосударственных отношениях, и которую мы видим среди граждан, в частности, говорящих на русском языке, как-то теряется даже не ответ, а просто сам вопрос. А для чего все это? Вот чего мы хотим? И странные конструкции, которые последние годы предлагает государство, ведь на этот вопрос ответ не дают. Вот мне интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы, конечно, для себя этот вопрос задавали. Вот зачем вы живете? Я, как человек, как мыслящий тростник, как субстанция, существующая в этом мире, зачем я живу? В чем для меня смысл жизни? Для себя, пожалуй, я за последние годы окончательно это сформулировал. Давно подозревал, но окончательно сформулировал, в общем, сейчас, на фоне всех тех трагических событий, которые происходят. Я вижу смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим. Ну уж как могу. К сожалению, могу мало, плохо, недостаточно и так далее и тому подобное. Изменять мир к лучшему, наверное, все-таки проще с малых дел. Вот. Впрочем, малые они или великие. Помните, у Федора Михайловича Достоевского есть притча о Луковичке, вот, братьях Карамазовых. Так что сложно бывает определить, что малое, что большое. Но так или иначе, помогать другим. Вот, собственно говоря, и все. И слабая надежда, что через вот такую помощь мир хотя бы где-то, хотя бы в отдельных местах становится хотя бы чуть-чуть лучше. Вот, пожалуй, и все. И этого абсолютно достаточно. Так, что значит, зачем жизнь награда, миллиарды лет случайности, эволюции валя? Ну, вот про случайности я, например, не согласен. Да, мир, конечно, награда и радость, и счастье вообще от того, что ты живешь, существуешь, мыслишь. Вот. Но для чего ты это делаешь? Наверное, все-таки это тоже имеет значение. Да, большое спасибо Сапсану за то, что он публикует реквизиты, но сразу хочу оговориться и попросить. Знаете, наверное, уберите, пожалуйста, эти реквизиты, потому что, к сожалению, переводы, по крайней мере, на мою личную карту для многих людей за последние сутки приходили сообщения, что они блокируются. Не все переводы. Вот, там из 100 переводов, может быть, было заблокировано 10, но, тем не менее, это неприятно, и людям блокируют карты почему-то, поэтому, пожалуйста, я очень попрошу сейчас это убрать. Вот, у себя в Фейсбуке я разместил реквизиты общины, туда переводы, в общем, все доходят, если их правильно делать. А что касается вот личных карт, ну, мы подождем, посмотрим, поговорим с банком, что происходит, потому что пока вот такая непонятность случается, во всяком случае, не хочется доставлять людям неприятности. Разберемся. Я думаю, что ничего серьезного не происходит. Возможно, в банковской сфере какой-то очередной сбой, что бывает последний год достаточно регулярно. Вот. А что касается авторского канала в Телеграме, да, я очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь. Там мы регулярно самую актуальную информацию размещаем о том, что происходит, о том, что меня волнует, о том, что в окружающем мире, вот, и в том числе реквизиты помощи. Кстати говоря, есть теперь еще и канал Центра помощи беженцам в Санкт-Петербурге, который мы тоже постепенно наполняем, но есть и телеграм-канал, есть и сайт. В общем, в принципе, даже в Гугле, в Яндексе все довольно просто ищется, набираете Центр помощи беженцам в Санкт-Петербург, и, по идее, все находится. После 24 февраля вообще не понимала, как жить дальше. Появился в моей жизни бумсклад и стало как-то легче. Хоть немного могу помогать людям. Ну вот, да, вот я именно об этом. Понимаете, потому что как только человек замыкается сам в себе, замыкается в своем горе, замыкается в своей беде, ну, собственно говоря, это повод вообще даже разговаривать с какими-то умными людьми, это могут быть психологи, психиатры, священники, вот, в общем, любые люди, которые все-таки могут как-то помочь разобраться с самим собой. Но вообще это такой очень тревожный симптом замыкания в себе. Вот, очень тревожный, я бы сказал, симптом. Да, вот спасибо Сапсану. Опубликована карта община, но эта карта привязана к расчетному счету. Вот. Там все достаточно просто. Так, смысла нет, можно его придумать. Можно придумать. Вот. Но можно его то, что называется, обрести. Вот. Обрести смысл – это лучше, чем придумать, мне так кажется. Отделение банков перестраховывается, видимо, получили ЦУ. Ну, может, получили, не знаю. Вот, сложно сказать. В любом случае, все, что мы делаем, мы действуем исключительно в рамках законодательства и, собственно говоря, ничего не нарушаем. Благотворительность у нас все-таки, во всяком случае, пока еще в стране не запрещена. Вот. И будем надеяться, что не будет запрещена никогда. Тем более, что надо сказать, что вот именно тема беженцев, тема помощи беженцам, она так или иначе возникает в гуманитарной плоскости, скажем так. Вот недавний визит в Москву кардинала Дзуппи, он был посвящен вот как раз в том числе во многом именно этому, да, помощи беженцам. Вообще, собственно говоря, есть такая штука, которая называется Женевские конвенции. Но там в этих Женевских конвенциях очень много всего разного написано, умного, о том, как должно быть на самом деле. И в частности говорится о том, что во время боевых действий гражданские лица должны иметь возможность свободно выезжать на территорию третьих стран, конфликт не вовлеченных. Вот. И удерживать этих лиц на территории противной стороны запрещено Женевскими конвенциями. Ну, по моим наблюдениям, кстати говоря, в России беженцев из Украины особо никогда никто не задерживал, если только нет конкретных претензий у компетентных органов к тому или иному конкретному человеку. Вот. Но, будем честны, и помогают как-то, скажем так, не очень. Подозреваю, что причина простая. Никто не рассчитывал, что поток беженцев будет таким большим. И вот последний месяц, особенно после того, как случилась авария на Каховской ГЭС, на плотине Каховской ГЭС, поехали, я бы сказал, самые беззащитные люди. Поехали инвалиды, поехали люди с хроническими заболеваниями, люди, которые никуда не хотели выезжать, просто потому что у них не было никаких сил и никакой возможности, они надеялись, что в своем маленьком домике и со своим маленьким огородиком они как-нибудь проживут. Вот. А потом огородики смыло, дом разрушенный, и они оказались вынуждены выезжать срочно, просто куда глаза глядят. Вообще, конечно, огромная трагедия. Вот. И поэтому спасибо всем, кто помогает нам помогать. Нашему проекту, массе других проектов, на самом деле, конечно, Центр помощи беженцам, он не единственная такая организация, которая помогает людям, вынужденно оставившим свои дома. Так, вопрос, сейчас, секунду, у меня куда-то уехала лента. Так, про иностранных агентов не понял, ладно. Так, вопрос, когда неизвестные отцы перегрызут друг друга, как мышцы превратить обратно в мозг? Когда перегрызут, мы не знаем. Вот. Вообще, судя по некоторому ряду внешних событий, включая так называемый несостоявшийся, а, наверное, его лучше назвать гибридный мятеж господина Пригожина, вот, судя по всему, все уже достаточно плохо. Вот. В том числе во внутренней коммуникации между людьми, которые сегодня призваны, скажем так, представлять государство. Вот эти внутренние коммуникации явно очень серьезно разрушены. Причина, думаю, что вполне очевидна. Отсутствующее внятное целеполагание. То есть мы, конечно, проводим специальную военную операцию, но как-то вот уже, пожалуй, непонятно зачем. Тем более, что... И вот тут надо сказать, слава богу, все чаще раздаются вполне внятные голоса о том, что, ну, хорошо, рано или поздно все равно надо будет садиться за стол переговоров, так давайте сейчас хотя бы готовить почву для этого, давайте как-то определять параметры. Потому что, в общем, конечно, после всего, что случилось с 2014 года, мирный договор заключать достаточно тяжело. И удовлетворить всех на, скажем так, территории и Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики, и на территории Крыма уже как бы вот даже непонятно как. Потому что огромное количество людей, у которых диаметрально противоположные взгляды на будущее этих, ну, простите, территорий, а на самом деле на свое будущее. Где они будут жить, в какой стране они будут жить и так далее. И думать надо в первую очередь о людях, а не о государственной принадлежности территорий. Потому что, конечно, в России огромное количество земель. И я помню, министр обороны Шойгу в тот момент, когда он был кандидатом в депутаты Государственной Думы, вообще-то, напомню, он в первой тройке у нас был, да, кандидатов списка от «Единой России». Вот активно тогда обсуждалось, что в Сибири надо построить минимум 5 городов-миллионников и так далее. Хорошая идея, кстати. Очень даже хорошая и перспективная и с точки зрения экономики, и с точки зрения социальной политики. Вот только теперь вопрос, где людей брать, кто захочет туда поехать. Вот, так что на вопрос, когда, ну, я почему-то думаю, что достаточно скоро. Вот. Только лучше, конечно, не перегрызли, а как-то, в общем, вступили в диалог не только с отражением в зеркале, но и с гражданским обществом, которое, что бы ни говорили критики, на самом деле в России все-таки существует, пусть и в очень таком зачаточном состоянии, но есть это гражданское общество разных убеждений, разного политического спектра, но в России продолжает оставаться достаточно большое количество активных людей, которые готовы тратить свое время, деньги, силы и так далее на то, чтобы вести деятельность не будучи никем назначенными, просто по зову сердца. Вот. И на этих людей на самом деле нужно ориентироваться, и с этими людьми нужно вступать в диалог. И друг другу нам надо вступать в диалог, я в этом абсолютно уверен. Вот. С тем, чтобы вообще страна хоть каким-то образом могла в дальнейшем выжить, существовать, нормализовать свою внутреннюю политику, да, и через тяжелейший диалог с окружающим миром все-таки вернуть, если не позиции, скажем так, до 2022 года, но, по крайней мере, снизить тот градус напряженности, который есть. Потому что диалог в стиле «а мы сейчас ядерную бомбу на вас скинем», ну, по меньшей мере, я думаю, не вызывает ответного желания о чем бы то ни было разговаривать. Вот люди, которые это не понимают, и люди, кстати, которые призывают с другой стороны, да, потому что когда я слышу разговор, тем не менее, о том, что пара томагавков на Кремль решила бы какую-то там проблему, да не решила бы. Не решила бы. Вот в чем тоже серьезная беда. Понимаете? Оно бы, может быть, прекратило ряд тех или иных внешнеполитических действий. А вот с внутриполитическими все бы сильно продолжалось. Поэтому не надо торопиться принимать вот такие решения. Да? Я тебе в глаз дам, это не самый лучший способ диалога. Так. Меня всякий раз поражают представители разных субкультур, если не верящие. Ну, да, наверное, чего поражаться, понимаете? Каждый из нас живет в своем информационном пузыре и общается с тем количеством людей, с кем возможно. Кстати говоря, господин Цукерберг, да, руководитель одной, насколько я знаю, по версии Министерства юстиции и прокуратуры, экстремистские организации, вот, не случайно ограничивает число френдов там 5000, потому что больше просто невозможно продуктивно общаться. Вещать с ОМОНа? Да, можно. Понимаете, есть такой термин, вполне себе устоявшийся, синдром проповедника. Да? Я встаю на кафедру и, так сказать, 10 часов кряду, как товарищ Фидель Кастро, могу произносить речь. О чем? Обо всем. Я не жду ни вопросов и не предполагаю давать ответы. Вот. Я просто вещаю. Это, конечно, совсем другая. Так, здравствуйте, отец Григорий. Здравствуйте. Смысл жизни в том, что Бог предопределил создание мира. А вот лично для вас что Он определил? Я серьезно, я без подколки. Вот каждый из нас в тот или иной момент на этот вопрос должен давать ответ. Мне кажется, это важно. Социолог Макс Вебер определил новое время как эпоху, в которой религиозность будет загнана в подполье. Он прав? Нет, я думаю, что он не прав. Вот. Я думаю, что просто религиозность трансформируется. Потому что если в течение достаточно большого количества десятков, сотен лет религиозность существовала исключительно как форма, да, через внешнее проявление, в том числе необходимость, там, предположим, в воскресенье идти в церковь, вот, носить определенного рода одежду, да, юбки с платками и никак иначе, то сейчас, конечно, религиозность становится, на мой взгляд, значительно более осознанной. Другое дело, что, может быть, меньшее количество людей готовы к такой осознанности. Вот. Но это не отменяет. А, повторю, внешние проявления – это все-таки вещь по отношению к вере, вещь вторичная. Вот. И как с этим происходит, и нужно ли это, ну, вопрос спорный. Мне кажется, все-таки важнее помнить всегда слова апостола Павла: «Покажи мне веру от дел рук своих». Вот это важно. Соответственно, то, что мы реально делаем, как мы транслируем установки своей религии в мир, то есть наше реальное делание, это первое, да, ну и внутренняя работа. она значительно важнее, чем, опять же, культовые здания, мегалитические сооружения, многосоттысячные, там, например, крестные ходы или паломничество. Вот. Это важнее. В этом смысле не подполье, а просто редуцируется форма проявления в мире. Так, живите для родных, близких и друзей, не забывайте о флоре и фауне, ничем не смысл жизни, содержите себя в внутреннем комфорте. Расул Биджи. Вполне согласен, вполне достойный, я бы сказал, подход. Так, какую мафию, не знаю, собираются к ногтю прибрать. Хорошо. Пусть российские политиканы и олигархи друг друга поубивают, люди хотят жить мирно, мирно стали встречать. Ну, понимаете, ведь не случайно в русском языке есть такая поговорка, да? Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Вот, мне кажется, что эту поговорку не надо забывать. Знаете, бандитские разборки тех же самых 90-х неоднократно сопровождались гибелью совершенно случайных прохожих. То, что происходит сейчас в Украине с беженцами, с погибшими мирными гражданами, то, что происходит в Белгородской, Курской, Брянской областях. Вспомните, что было, когда в Краснодарском крае упал самолет. Это же все тоже оборотная медаль. Да? Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Поэтому вот лучше, конечно, никто не убивал. Для этого существует законодательство, для этого существует в цивилизованном мире пенитенциарная система, потому что если человек виновен, да, он должен быть осужден и понести наказание, в том числе, возможно, связанное с лишением свободы, вот, или принудительным лечением. Всякое бывает. Но убивайте сразу зачем? Мне кажется, что, опять же, совершенно тупиковое направление. Как со смыслом жизни у протестантов? Хорошо у них со смыслом жизни. Понимаете, я-то, честно говоря, все-таки говорил о смысле жизни не даже с точки зрения именно того или иного религиозного учения, конфессии, деноминации и так далее. Личный смысл жизни, да, потому что если мы говорим, кидаем какой-то лозунг, ну, какое-то количество людей с этим лозунгом могут согласиться. Например, хороший лозунг «Миру мир». Вот. Но мы видим, что всегда находятся люди, которые с таким лозунгом не соглашаются. Вот что, я бы сказал, печально, да? Надо искать внутренние ответы на вопросы. А так, очень по-разному, понимаете? Смысл жизни, насколько я знаю, во многих протестантских деноминациях, он сформулирован очень просто. Вот. Исполнять заповеди Божьи, и ты спасешься. Вот, собственно говоря, и все, и достаточно. Украина не будет садиться за стол переговоров, тем более капитулировать не дождетесь. Я, простите, Джон, который это написал, я никого не призываю капитулировать. Да, вы что-то путаете, никогда ничего подобного не говорил. Вот я призываю к мирным переговорам, это немножко другое. Если вы считаете, что в мире существует все-таки только черное и белое, то я вас разочарую. 50 оттенков серого еще тоже существует. Вот. И очень многое зависит от, в том числе, например, союзников, как российских, так и украинских, от модераторов, от посредников. Вот. К сожалению, географические границы на всей протяжении истории человечества, они меняются с удивительной регулярностью. И географические границы не являются чем-то предопределенными и незыблемыми. Это тоже нужно все-таки помнить и исходить из интересов человека, а не из географических интересов. Параметры давно определены. Да, параметры давно определены. Вот что теперь нужно для того, чтобы эти параметры были исполнены? Вот что лично вы сделали для того, чтобы приблизить момент начала переговоров? Так, какова судьба похищенных украинских детей? Разная судьба, понимаете? Кто-то из этих детей на самом деле находится вместе со своими родственниками. Вот, кто-то находится в детских учреждениях, кто-то уже вернулся, кого-то скоро вернут. Вот. Единой судьбы нету. Понимаете, единая судьба иногда бывает в концентрационном лагере. И то мы с вами знаем разные примеры. И во время сталинских репрессий, во время Второй мировой войны в одном и том же лагере кто-то погибал, а кто-то выходил потом на свободу и, например, писал хорошие, добрые книжки. Вот. Так что судьба – понятие такое очень относительное. В любом случае важно то, что тема эта не закрывается. Масса людей работает, чтобы произошло главное. Дети должны воссоединиться со своими семьями. Вот. Но работа это, скажем так, штучная, понимаете, никаких массовых решений здесь принять на самом деле действительно невозможно. Вот. Кстати, государственные органы Российской Федерации на самом деле достаточно активно помогают для того, чтобы воссоединение семей произошло. Так. Как вы относитесь к привлечению заключенных на работу в концерне «Лада»? Ну, по поводу концерна «Лада» я комментировать с вашего разрешения ничего не буду. А вообще то, что заключенных по их желанию надо привлекать к труду, и в том числе давать людям профессии, потому что очень часто в тюрьму, особенно когда попадают молодые люди, выясняется, что они, в общем, ничего не знают, ничего не умеют. И очень важно давать людям возможности получить какое-то дополнительное образование, дополнительную профессию и так далее. Это все входит в рамки социализации. Понимаете, вот когда профессора, осужденного за измену родине, отправляют копать Беломоро-Балтийский канал, ну, тут понятно, что происходит. Это такое сознательное унижение, в первую очередь, человека, а фактически стремление его истребить. Вот. А когда самих по себе, повторяю, заключенных по их желанию привлекают к труду и дают новые профессии, это очень хорошо. Эта практика, в общем, существует в самых, опять же, прогрессивных странах, если что. Порекомендуйте, если знаете, благотворительный аукцион, средства открою, направленные Центру помощи беженцам. Мы как раз вчера, вы не поверите, обсуждали, что мы хотим провести целый ряд таких публичных мероприятий, которые будут направлены на сбор средств. Вот. В том числе, возможно, там будут выступать наши друзья, хорошие артисты, возможно, будут продаваться какие-то работы наших друзей-художников, вот, и так далее. Мы чуть позже, думаю, в течение где-то пары недель об этом напишем. Вот. Единственное, что, скорее всего, это все будет происходить офлайн в Санкт-Петербурге и так далее. Но, повторяю, все объявления будут, напишем обязательно. Видимо, в сравнительно близкие сроки будет два подобных мероприятия. Одно пройдет летом, вот, а второе уже будет в начале осени. Так, спасибо за добрые слова. Так, сейчас до перерыва я, пожалуй, так, пожалуй, единственный, может, какой-нибудь на один вопрос. Так, вопросов пока не вижу, идут пока. А, вот вопрос. Какие чувства вы испытали в момент мятежа Пригожина? Не было ли чувства облегчения? Нет, чувства облегчения ни в коем случае не было. Скорее, как раз была некоторая напряженность, потому что, повторяю, я совершенно точно уверен, что любые боевые действия, любое использование войск, например, на территории города, Это всегда опасность. Я очень хорошо помню, что когда я еще служил в Советской армии в 86-м году, у нас были определенные, с позволения сказать, нормативы. Да, что каждые, например, армейские учения несут риск гибели определенного количества, в том числе военнослужащих. Просто по безалаберности, по незнанию техники, по массе разных причин. Войскам в городе делать нечего. В любом городе любым войскам. Это мое такое вот глубочайшее убеждение. Ну вот на этом давайте мы сейчас с вами сделаем перерыв на 1,5 минуты и вернемся. Буду отвечать дальше на ваши вопросы.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну вот, продолжаем. Тут вот хороший вопрос от дяди Лёши. Отец Григорий, нет ли планов переиздать ваши книги? Их нигде невозможно купить, даже у вас их нет. Вы понимаете, о чем? Да, понимаю. Спасибо большое за вопрос. Мне, конечно, приятно такие вопросы получать. Переиздавать, пожалуй, нет. А вот сделать новый сборник, потому что у меня сейчас накопилось довольно много всяких разных заметок, которые, в общем-то, можно было бы собрать под одну обложку, там и публицистические, и исторические, связанные с церковью и не связанные. У меня уже даже название для такого сборника готово. Ну, конечно, очень хочется, не знаю, попробую. Для этого, как всегда, нужно в первую очередь время, да, потому что все-таки автор должен собрать, вот, мне так кажется, возможно, что-то дописать, потому что, конечно, то, что пишется, например, для Фейсбука или то, что пишется для каких-то изданий, колонки иногда я тоже это делаю, вот, ну, в книге должно быть определенным образом обработано. Вот. Если надумаю, то обязательно напишу об этом, опять же, у себя в социальных сетях. Так что мне будет, конечно, очень приятно, если у этих заметок будут дополнительные читатели. Так, отвечает, я так понимаю, мне гадкий пошляк, что он имеет в виду религиозную мафию. Религиозную мафию лично я ужасно не люблю, вот, и прекрасно вас понимаю. Вот, если вы ее не любите тоже, потому что, помните, да, у поэта есть люди, их ужасно много, чьи жизни отданы тому, чтобы опошлить идею Бога своим служением ему. Вот, это, конечно, так, и это весьма печально. Добрый день. Сегодня по государственным каналам ТВ передали, что Зеленского отлучили от православной церкви. Разве можно отлучить католика или иудея от православной церкви? Ну, конечно, ни католика, ни иудея от православной церкви отлучить нельзя. Я, правда, не видел никаких таких сообщений. Вот, после эфира посмотрю, потому что в такой ситуации всегда возникает вопрос. строго говоря, отлучение от церкви – это такой соборный акт, который не столько, я бы сказал, является методом наказания, сколько методом фиксации. Кстати говоря, Лев Николаевич Толстой, его отлучение от церкви – это была именно фиксация, что в силу своих убеждений и в силу изданного, так называемого, Евангелия от Толстого, его представления о том, как вообще выглядит христианство, Лев Николаевич Толстой утратил свои связи с православной церковью. Вот. То есть это не анафематствование. Отлучение и анафематствование – вещи на самом деле разные. Вот. Ну, посмотрим. Я думаю, что это чье-то, опять же, частное мнение, которое было высказано в адрес президента Зеленского. Так, идет диалог между собой. Прелюбодеяние – это грех? Грех. Вот, по крайней мере, в числе грехов он перечислен. Основанием не доверять нет. Вообще, что такое прелюбодеяние? Вы когда-нибудь задумывались? Прелюбодеяние не равно сексуальному контакту. Да, и не равно сексуальным отношениям. Оно равно тайнодействующему. Да? То есть вы женаты, у вас официально существуют семейные, брачные, какие угодно отношения, а параллельно с ними вы развиваете некую свою, простите, сексуальную активность. Ну, вот это и есть прелюбодеяние. А все остальное – это немножко другое. Об этом можно, конечно, говорить подробно и долго, но это отдельная тема. Андрей Ткачев в отзыве на фильм «Гранд Канкан» назвал это серпентарием, сказал, что искусство науки нельзя называть храмом. Это же мракобесие и невежество. Ну, понимаете, повторю, очень часто священнослужители, начиная говорить, стараются говорить как бы не от себя, а от имени всей церкви. И это создает, конечно, ложное представление для многих людей о том вообще, что такое церковь и какие у церкви есть представления о прекрасном и всем остальном. Естественно, храм науки или храм Мельпомены по меньшей мере устоявшиеся лингвистические конструкции, и совершенно незачем их отрицать. Вот. Вопрос, конечно, в другом, да, что мы понимаем под словом храм. Что мы понимаем храм нашего тела, например, и так далее. Поэтому, ну, что касается отца Андрея Ткачева, он известен своими более чем, скажем так, резкими, я бы сказал, регулярно неоднозначными высказываниями. Добрый день, вы говорили о осознанности, к которой можно прийти не через веру, а через действие и так далее. А сколько вообще в процентах этих осознанных людей есть у вас понимание? Да, я думаю, что у меня есть это понимание. Я думаю, что, по крайней мере, в Российской Федерации сейчас осознанных людей все вместе, повторяю, это не вопрос политических предпочтений, отношения к специальной военной операции и так далее. Вот людей действительно общественно активных, социально активных, по-настоящему, повторю, не по назначению, не потому, что они желают с этой помощью что-то такое для себя приобрести, а потому что, ну вот, опять же, как упомянутый сегодня Лев Николаевич Толстой, не могу молчать. Я думаю, что этих людей в пределах 15%. Есть разные социологические выкладки, которые говорят о том, что вообще в любом обществе таких людей примерно как раз порядка 15%. Вот. И они на самом деле в конечном итоге именно эти люди определяют вектор развития государства, общества, цивилизации и так далее. Возможно. Понимаете, в это надо тогда уже серьезно погружаться, но Мне кажется, что вот именно в таких пределах. То есть на самом деле достаточно много. Достаточно много таких людей. Да? 15 миллионов человек, которые хотят в своей стране изменений к лучшему. Опять же, мы каждый можем понимать по-разному, что для этого нужно, да, и как это должно выглядеть. Но мы хотим изменений к лучшему. Значит, давайте садиться и обсуждать, как эти изменения будут выглядеть в интересах всех, а не в интересах только нашей отдельно взятой группы, корпорации, ведомства и так далее. Да, призывают ставить лайки. Да, спасибо большое за этот призыв. Действительно важно, потому что алгоритмы социальных сетей, а YouTube в конечном итоге это не только платформа для видеоконтента, но и социальная сеть, вот важно. Важны ваши комментарии, важны ваши лайки, и все это способствует тому, что видео смогут посмотреть большее количество людей. Сначала похитили, потом возвращаем. Ответ, конечно, супер. Кстати, обратите внимание, одни похитили, другие возвращают. Нет, ничего, нормально. Примеры стран цивилизованных, где заключенные автомобили стоят. Слушайте, ну я же повторяю, я не стал комментировать именно автоконцерн «Лада». Понимаете, это комментировать невозможно. Повторю, помимо всего прочего, недостаточно информации, на какие конкретно работы их там собираются привлекать. Если это будет, как всегда, уборка территории, ну, в общем, что тут комментировать? Кстати, у католиков никаких чертей нет. Я ведь правильно понимаю, Библию с древнеарамейского сначала перевели на греческий, уже с него на латынь. Нет, это вы как-то неправильно понимаете. Черти, конечно, у католиков тоже есть. Вот, иногда даже носят рясы. Вот, но это так, шутка. Извините. Библию переводили на самые разные языки, переводили на древнесирийский сначала, на пешито, так называемое, это вообще одни из самых первых переводов. Вот, параллельно существовали переводы на древнегреческий, вот, параллельно существовали... Вообще Библия как единый корпус переводилась всего несколько раз. А вот отдельные библейские тексты переводились постоянно на самые разные языки. Вот. И это вообще, опять же, отдельная, очень, очень интересная тема. Сколько детей последний раз вернули? Последний раз, если, например, вы имеете в виду вчера, вчера вернули двоих детей. Вот. Не кажется ли вам, что проблема от того, что миром правят пенсионеры? А что плохого в пенсионерах? Думаю, что проблема не в пенсионерах, а проблема в том, что очень часто правящие, скажем так, круги, я бы сказал, закукливаются сами в себе. Однажды один президент одного государства сказал, что если 7 лет на одном месте сидеть, то это с ума сойти можно. Вот. Правда, потом просидел еще 20 лет, да, вот на том же самом месте. Я думаю, что проблема в этом. Регулярно должна приходить то, что называется свежая кровь, не с точки зрения даже, мне кажется, возраста или национальности или чего угодно еще, а свежая кровь с точки зрения свежести идей. Противостояние идей, да, правые и левые, ну, как условно можно определить, да, социальная политика или политика, направленная на развитие частного предпринимательства и так далее, частные инициативы. Регулярно в обществе эти вектора должны меняться, и этим обеспечивается как раз устойчивое развитие. Вот. Так, так, так. Царь Соломон, так что умер, да, ну, умер. Много людей вообще умерло со времен сотворения мира. Как вам идея съемки сериала «Монастырь» с Ивлеевой в главной роли? Это популяризация церкви среди населения или обуза? Я к своему стыду довольно плохо представляю, кто такая Ивлеева. Кто такая Вика Ивлева? Хорошо представляю. Мой друг, журналист и очень хороший и неравнодушный человек. Кто такая Ивлеева? Я читал несколько раз фамилию, вот, вздрагивал именно потому, что она почти до смешения похожа на Викину фамилию. Но, честно говоря, даже не опознаю. Что касается любых сериалов, но они могут быть талантливые, а могут быть не талантливые. Про этот сериал ничего не слышал. Понимаете, любой талантливый сериал, конечно, популяризирует ту или иную идею, специальность, профессию, место, вот, и так далее. Посмотрим. Пока я ничего про это сказать всерьез не могу. Так, всем не хворать. Спасибо, спасибо. Так, пытаюсь, да, здравствуйте, вот видите, у нас уже почти передача заканчивается, кто-то только присоединяется, но это никогда не поздно. Может ли РПЦ существовать без помощи государства? Ну, в том виде, как она существует сейчас, конечно, не сможет. Сейчас существует ряд, я бы сказал, централизованных религиозных организаций, которые фактически выполняют функции государственной религии. Вот. Это возможно. В целом ряде стран существует, в целом ряде стран существуют официальные, так сказать, государственные, церковные, религиозные организации, у которых подписан конкордат с государством. Вот. Но это требует серьезного переосмысления, изменений, в том числе в Конституцию, изменений законодательства. Потому что, естественно, в таком государстве церковь наделяется определенными функциями, как, например, известная функция регистрации брака. Вот. Но в светском государстве, конечно, религиозные организации вот в такой системе существовать не смогут. И религиозным организациям придется очень серьезно, думаю, какое-то время, возможно, достаточно ближнее, переосмыслять свои способы взаимодействия и с обществом, и с государством, и внутри себя, и так далее, и тому подобное. Вот, так что... Но это не значит, что немедленно церковь прекратит вообще какое бы то ни было свое существование. Честно говоря, уверен, что будет продолжать работать. Вот. Так. Попам курить можно. Знаете, когда царь Петр вводил табак на Руси, вот, одно из первых указаний было попам курить. Вот. И попы курили себе спокойно, тем самым пропагандировали. Так что вредные привычки, понимаете, они не запрещены. Сами все вредные привычки грехом не являются. Они являются вредными привычками. Вот. Незачем их пропагандировать, эти вредные привычки. Вот. Во всем остальном, ну, как у кого как. Вот. Почему церковь не выступает против войны? Вот опять же, а что такое церковь? Против войны выступает достаточно большое количество людей, в том числе верующих, в том числе священнослужителей, да? А религиозные организации единичные, выступают именно от лица организаций. Мы читали за это время те или иные, скажем так, высказывания. Вот. Это печально. Так. Ищем какие вопросы. В чем смысл жизни для вас? Повторяю. Вот я на него, в общем, ответил вначале, но он короткий, этот смысл, поэтому повторите несложно. Помогать другим. Помогать другим. Все, никакого иного смысла в своем существовании на этой земле я не вижу. Так. Наше государство – это власть, ФСБ, РПЦ, структура ФСБ. Делаем выводы. Ну, да, делаем выводы. Петр Первый акциз на табак ввел. Конечно, была монополия государства. Понимаете, это использовалось как раз именно для пополнения казны. Вот. Тут, в общем, скажем так, смысл-то всего этого введения табака, он был достаточно определенный. Пополнение казны, точно так же, как винная монополия, так и табачная монополия государства и продажа акцизов и так далее и тому подобное. Это, в общем, вот про это, о том, что государству надо искать новые формы, да, для того, чтобы зарабатывать. Вот, государство очень любит любое залезать в карман своим подданным не только прямыми налогами, да, но и всякими разными еще дополнительными навязанными услугами. Вот, ну, такова природа государства. Государство, особенно, скажем так, в условиях того или иного капитализма. Вот. Какая цель в вашем смысле жизни? Цель реализоваться. Цель реализовать смысл своей жизни максимально, сколько вот Господь отпустил времени на мое существование на этой земле, да, вот столько и пытаться сделать. Так, ставим лайки, да, спасибо. Так что лайки это очень. Для чего священнослужители как посредники между мной и Богом, если я не вижу, что они по своим человеческим качествам лучше меня? Ну, строго говоря, вы знаете, посредники вообще, конечно, не нужны для того Бога, как его принимают, воспринимают авраамические религии. Каждый человек имеет полное право и полную возможность непосредственно общаться с Абсолютом. Для этого, конечно, ему не нужны никакие посредники. А священнослужители нужны в общине. Вот внутри общины, если мы хотим, чтобы эта община существовала, если мы хотим действовать не сами по себе, на что, повторяю, у вас есть полное право не обращаться никому и самому, так сказать, взаимодействовать с Абсолютом. Но если по каким-то причинам вам кажется, что совместными усилиями мы можем немножко больше, в том числе поделиться друг с другом знаниями, умениями, продуктами, вещами, еще чем-то, вот, то нам нужно взаимодействовать с окружающим миром и обществом. И вот внутри общины верующих людей у священника есть определенный функционал, который он и должен, собственно говоря, исполнять. Не быть посредником, да? Но быть, например, в христианской общине предстоятелем, да? То есть он предстоит от лица общины перед Божьим престолом, на котором, например, совершается бескровная жертва. Это функционал, а не посредничество. А зачем мне самореализовывать? Смотрите, даже капслоком Николай Аксенов написал. Хочу, имею непреодолимое желание. Хочу вести не растительное существование, а осмысленное. Мне кажется, что для того человеку и дана голова в первую очередь, чтобы вести осмысленное существование. Вот. Собственно говоря, для всех нас Господь Бог и сказал: «Вы боги есте». То есть Он нас поднимает на свой уровень. Он говорит о том, что каждый человек, по сути, является творцом. Творцом, уж по крайней мере, творцом собственной жизни в любом случае. Ну вот, еще есть вопрос. Вопрос: много доброго я совершил, много скверно сокрушил, и что, и где награда? А какую награду вы ждете? Вот. Я думаю, что любая награда для человеческой жизни это все-таки ее итог, да? В частности, то, какую память о себе мы оставляем после того, как наша земная жизнь заканчивается. И с чем, с каким грузом плюсов и минусов мы приходим на суд Божий. Вот это, наверное, и есть либо награда. Рада, а сама по себе жизнь, которая, конечно, подарок, это, если хотите, аванс. Вот. Аванс от Бога. Такой ничем каждым из нас на самом деле не заслуженный, но подарок, вот, который каждый волен принять, а может, конечно, и отвергнуть. Вот. Хорошо, друзья. Я думаю, что на этом мы будем завершать сегодняшнюю передачу. Я много чем не сказал, в том числе о том, что меня просили. Уж извините, очень сложные сейчас идет несколько вывозов, вот, очень сложные несколько медицинских историй, в которых мы участвуем. Я вольно или невольно отвлекался на чаты, в которых общаются и пишут волонтеры о том, что сейчас конкретно происходит. Вот, извините, если о чем-то в итоге не сказал, хотя и собирался. На этом будем заканчивать сегодняшнюю программу.